Глава 11. Рокамболь в отеле Мюрис. «Нет», — сказал Санчес, — «это не кагуляры. По крайней мере, Вердье божится, что нет».
«Тогда остается только один вариант», — ответил Фалько.
«Красные?»
«Да». Они проходили мимо пруда в Люксембургском саду, а встретились 20 минут назад перед кафе «Клозери де Лила» у памятнику маршалу Нею. Время от времени Фалько доставал платок и сморкался. У него текло из носа и болела голова. Купание стоило ему легкой простуды, которую он лечил кофе, аспирином и коньяком.
«Могут быть и нацисты», — заметил Санчес, немного подумав. «Свою игру ведут. Или итальянцы. Кто еще так халтурит?»
«Возможно», — согласился Фалько, — «но маловероятно». И покосился на своего спутника. Сегодня тот был без шляпы и без галстука, но с шейным платком и в кепке, которая вместе с усами добавляла его по обыкновению утомленному виду неуместно пролетарское обличие.
«Вам видней», — сказал Санчес. «Вашу шкуру попортить хотели». «Лица их рассмотреть не удалось?»
«У того, кто напал спереди, да. Среднего роста, лицо небритое, зеленовато-бледное.
Похож на испанца?»
«Может, и испанец. Хотя в Париже нетрудно кого угодно подрядить на такую работу. А ножи гражданства не имеют».
«Вам все-таки крупно повезло».
«Да уж». «В самом деле повезло», — подумал Фалько. Клинок, вспоровший ему сзади пиджак, лишь чуть задел кожу, перила оказались рядом. А в момент прыжка под мостом не проходила баржа. Не то он гарантированно переломал бы себе кости. «Крупно», — добавил он.
Он прыгнул прямо в сену и с плеском погрузился в холодную мутную воду, от которой на миг перехватило дыхание, а потом, слегка оглушенный, вынырнул на поверхность и поплыл по течению к ближайшей набережной, меж тем, как люди на мосту и на берегу тыкали в него пальцами и звали на помощь. Двоим жандармам, которые вытащили его из воды, дали ему глотнуть водки и принесли одеяло, он сообщил, что сверзился с моста по собственной глупости и слишком сильно перегнулся через перила, чтобы сделать фотоснимок. А жаны оказались любезны, угостили сигареты и проводили на патрульный катер, где сняли показания, а потом на такси доставили до отеля. По крайней мере, с этой стороны все обошлось.
«Есть одно объяснение», — сказал Санчес.
«Одно? У меня их несколько.
Это самое правдоподобное. В республиканском посольстве у нас свой человек, очень ценный агент, с доступом к кодам их шифровальной машины Крия Маркони. Так вот, он считает, что вас установили».
«Под каким именем?»
«Имен никаких, кроме Игнасио Гассана, не называли. Но подозревает, что вы не тот, за кого себя выдаете, и, может быть, работаете на нас».
«Ишь ты! Быстро они обернулись. Я здесь всего несколько дней.
Может быть, вас кто-то опознал. Возможно, этот самый Навахас, новый резидент в Париже».
Фалько задумался. «Повадился кувшин по воду ходить», — сказал он про себя, и себя же имея в виду. Санчес внимательно наблюдал за ним.
«Вы не отсылали корреспонденцию обычной почтой? Во французской почтовой службе мощная коммунистическая ячейка, и они перлюстрируют письма, адресованные в Испанию».
«Не отсылал. Никогда». Фалько продолжал размышлять, однако ему не здоровилось, и это не давало сосредоточиться. Першило в горле, лило из носу. Чертыхаясь, он в очередной раз достал из кармана платок. «Не может этого быть», — сказал он, высморкавшись. «Слишком скоро. Странно это.
В наше время все странно. Может быть и совпадением.
Вот в это я не верю. В нашем деле вера в случайности и совпадения слишком дорого обходится. И опаснее их ничего нет».
Санчес дернул головой и от смешка, подавленного в самом начале, закашлялся.
«Они опаснее даже, чем удар ножа на Пон-де-Зар, например?»
— иронически проговорил он.
«Да, опасней. Тут ясно только одно. Они вас вели. Боюсь, вы стали неподвижной мишенью. Надо бы поскорее покончить с делом Боярда».
«Близится к завершению.
Отрадно слышать».
Незаметно оглядевшись, Санчес придвинулся еще ближе и протянул Фалько газету, желтым прокуренным пальцем ткнув в страницу, словно показывал заголовок статьи.
«Здесь конверт с новыми фотографиями. Вы, он и эта англичанка в дружеской беседе. Еще потребуется?
Нет, с этими будет достаточно.
Думаю все же, что дело в Боярде. Кто-то, образно выражаясь, начал прогревать моторы и засек вас рядом с ним.
Так скоро? Фалько снова высморкался. Вот это мне и удивительно.
А мне удивительно другое. Если это красные, и они вас заподозрили, почему не предупредили Боярда?
Фалько покачал головой. Красные или германский Абвер? Да и самого адмирала со счетов сбрасывать нельзя. Кусать, а не лаять, это вполне в его духе. Вепрь к особой щепетильности не склонен. С него очень даже станется устроить утечку и пустить собак по следу своего агента, ибо он уверен, что тот с ними справится.
Может быть, еще анализируют, кумекают над ситуацией. Ничего себе анализ, чуть не зарезали.
Это лучше, чем пуля в затылок. Санчес улыбнулся ему не без язвительности.
Простите, если лезу не в свое дело, но мне кажется, что все это вас забавляет. Я ошибаюсь?
Каждый видит события по-своему.
Вас пытались убить. Вы славно искупались в сене. Вас вот-вот разоблачат. Кто-то держит вас на мушке. Это ведь не комедия с Гарольдом Ллойдом.
Наше дело такое.
Да, полагаю, что так.
Они помолчали, глядя на детей, игравших на берегу пруда. Санчес снова закашлялся, поднес ко рту платок, и хотя скомков быстро спрятал, Фалько, как уже бывало не раз, успел заметить розоватые пятнышки. «Как вас занесло в нашу среду? Вы ведь военный, не правда ли?» Тот потеребил ус.
«Неужели так заметно?»
«Нет, не очень. Ну, может, только по манере носить одежду. Думая она, будь то мундир, сутаны или сетчатые чулки проститутки, формирует характер». Санчес снял кепку, провел ладонью по лбу с глубокими залысинами. Вид у него вдруг сделался еще более усталым.
18 июля я был в казармах Монтания, когда ворвался этот сброд и начал убивать без разбору всех офицеров и сержантов. Я уцелел потому, что переоделся и замешался в толпу сдавшихся рядовых. Солдаты меня уважали, никто не выдал.
Вот как? Это просто чудо.
В полном смысле слова.
Он снова надел кепку и взглянул на Фалько предостерегающе.
Чудо! Вы верующий?
Фалько, не отвечая, сделал вид, что всецело занят выбором сигареты. После невольного купания уже просохли и портсигары, зажигалка и все прочее содержимое карманов. А вот наручным часам вода причинила ущерб непоправимый. Они погибли, как и уплывшие по течению плащ со шляпой.
«Я сумел добраться до улицы Кастельо, где жил мой брат, врач по профессии», — продолжал Санчес. «Прятался у него 3 дня. Пока на нас не донесла консьержка. За нами пришли ночью. Брата увели, а я опять спасся. Ушел по крышам. Перебрался к нашим, в Гуадараму. И я знаю английский, французский, немецкий. А мой племянник — секретарь графа де Лос-Андес. Меня направили сперва в Сан-Хуан-де-Люс, а потом сюда».
С третьей попытки Фалько смог прикурить. «А что осталось с вашим братом?»
«Его отправили в ЧК, а оттуда припроводили на кладбище. Когда моя невестка пришла требовать его освобождения, ее изнасиловали».
Санчес произнес все это холодно и отстраненно, медленно и монотонно. Потом снова безразлично уставился на играющих детей.
«Я часто мечтаю, что когда возьмем Мадрид, я эту консьержку найду», — вдруг добавил он. «Но не смешно ли? Сами посудите. Сколько красных, так ведь? Сотни тысяч. И многие среди них убийцы. А я хочу разыскать только ее».
Он пожал плечами, потом склонил голову на бок, погрузившись в думы и воспоминания.
«Леокардия Гарон-Эспехо ее зовут. Не забуду».
Они прошли еще несколько шагов в молчании. Санчес не без труда подавил очередной приступ кашля. Потом губы его скривила мрачная улыбка.
«И надеюсь, что доживу до встречи», —
договорил он. Сигарета не доставляла Фалько удовольствия. Казалось ему от простуды, наверное, безвкусной, и он выбросил ее, не докурив. Дым раздражал нос и гортань.
«Относительно вас и республиканского посольства», — другим тоном проговорил Санчес, — «не знаю, что еще сказать. Это уже не в моей компетенции. Я пешка и вижу только свой кусочек доски».
«Все мы пешки.
Да нет, вы скорее уж слон или конь. Я продолжаю получать инструкции и максимально оберегать вас. И еще попросили о прямой связи с вами.
Соломанка?
Да.
Неожиданно.
В отеле Мерис мы оборудовали телефонный узел для особых случаев.
Вот как? Надежная линия?
Вроде бы да. Обходится очень дорого, мы ее используем в случаях крайней необходимости. Нас просили устроить сеанс связи сегодня в 4.
С кем?
Узнаете.
Он снова угрюмо улыбнулся.
Я в данном случае всего лишь курьер.
У Липпа подавали лучше в Париже джинфис, так что Фалько сходу заказал себе порцию. Лео Боярд и Эдди Майо уже сидели под большим зеркалом в глубине зала. Неизменный пти Пьер у стойки не спускал с них бдительных глаз. Был час аперитивов, и кафе заполняли посетители буржуазного вида, которые вели себя вполне непринужденно. В зеркале отражались гарсоны в черных пиджаках и длинных фартуках, сновавшие по залу с бутылками вина во льду и блюдами с дарами моря. Голоса сливались в ровный гул.
«Но мы уже слышали о вашем купании в сене, весело», — сказал Боярд. «Теперь желаем знать подробности».
Фалько подчинился беспрекословно. Он замечательно владел искусством живого и занимательного рассказа, а природный артистизм скрашивал даже самый банальный анекдотический случай. Последнее происшествие позволяло блеснуть мастерством и, слегка преувеличивая степень своей неуклюжести, вышучивая себя самого, в этом он тоже был большой мастер, описать, как перегнулся через перила, потерял равновесие, бухнулся в воду, и как потом жандармы выуживали его оттуда на манер тунца. Они сказали, что неделя не проходит, чтобы оттуда не сиганул какой-нибудь самоубийца. Чаще всего топятся модистки от несчастной любви и кассиры-растратчики, но и те, и другие выбирают для этого безлюдие и ночную темноту. А я им на это ответил, что теперь тоже хотел бы утопиться, но со стыда. Боярд смеялся. Эдди улыбалась, но поглядывала на Фалько задумчиво. А потом сказала: «Вот бы не подумала, что вы так неловки». Она была сегодня очень хороша. Золотистые волосы гладко охватывали голову, как шлем. А серый костюм, в котором, несомненно, узнавалась рука Шанель, с белой сорочкой и галстуком придавали ей порочную прелесть двуполого существа.
«О, вы бы удивились, узнав, до чего же неловок я бываю порой», — ответил Фалько.
Облокотившись о стол и держа дымящуюся сигарету на весу, возле подбородка она произнесла с той же надменной улыбкой: «Сомневаюсь». «Начни я рассказывать», — Фалько достал платок и, извинившись, приглушенно высморкался.
«Попробуйте устрицу», — посоветовал Боярд.
Устрица оказалась выше всяких похвал. Фалько, уже допивший свой коктейль, сопроводил ее глотком шабли. К столику подошли какие-то знакомые Боярда. Он встал и, отойдя на несколько шагов, вступил с ними в беседу, меж тем, как Эдди и Фалько продолжали свой поединок взглядов.
«Пикассо сделал мой портрет», — сказал Фалько. «Я очень доволен».
«Пикассо — грубиян и сумасброд.
Со мной он держался любезно.
Понравились, видимо».
Она замолчала на миг. Улыбка медленно гасла у нее на губах.
«Как и всем. Вы всегда так падаете?»
«Как так?»
«Покошачьи. На 4 лапы».
«Делаю, что могу».
«Действительно. Делаете. Вы замечательно говорите. У вас талант к этому».
«А у вас к молчанию».
Эдди бросила на него непроницаемый взгляд.
«Надеюсь, это был комплимент?»
«Ну, разумеется. Я вот только не знаю, понравился ли я вам».
Температура взгляда упала градуса на 2.
«Вы и здесь делаете, что можете?»
«В меру сил стараюсь».
Она помолчала и, не выпуская из пальцев сигарету, оперлась подбородком на ладонь.
«А я бы тоже хотела сделать ваш портрет. Вас не слишком затруднит попозировать мне?»
Фалько не ожидал такого и потому секунд на 5 промедлил с ответом.
«Да ни за что на свете», — подумал он. Еще не хватало, чтобы его снимок появился в чьем-то фотоархиве в образе кинолюбовника. Он злорадно представил, как бы высказался адмирал, наткнувшись на изображение своего агента, например, в «Харпер-базар».
Чем же меня это может затруднить?
В самом деле, задумчиво продолжая изучать его лицо, сказала она. Чем же?
Боярд попрощался со своими знакомыми и вернулся за стол. Он, казалось, был разом и обеспокоен, и обрадован.
«Мои друзья, журналисты из Сосвары и Юманите, рассказали, что тяжелый крейсер «Дойчланд», стоящий на рейде Ибицы, был атакован республиканской авиацией. 22 человека убито, 73 ранено».
«Ух ты!» — высказала Седди, затянувшись сигаретой. Фалько очень хорошо сознавал всю серьезность случившегося. В эти минуты телефонные линии и телетайпы, должно быть, раскалились до красна. Без сомнения, произошел самый значительный международный инцидент с начала войны.
«Намеренный налет?» — спросил он. Боярд развел руками.
«Неизвестно пока. Республиканцы заявляют, что произошла ошибка, но разве можно с чем-нибудь спутать такой крупный боевой корабль?»
«Не сомневаюсь ни минуты, что это никакая не случайность», — сказала Эдди.
«Может начаться большое веселье. После такого Германии придется отбросить притворство и разговоры о невмешательстве. Гитлер не сможет проглотить подобное оскорбление. Непременно ответит чем-нибудь, вынудив Англию и Францию тоже не сидеть сложа руки. А? Какого вы мнения, Начо?»
«Не исключено», — уклончиво ответил Фалько. «Я в этом не очень разбираюсь.
Война вполне может принять международный характер».
Эдди не согласилась. «Сомневаюсь, чтобы Сталин сейчас открыто выступил против Гитлера с Муссолини. По крайней мере, пока».
«Да, наверное», — сказал Боярд. «Как бы то ни было, республика сделала сильный ход. Это настоящий...» «Черт, вылетело из головы. Ну, как говорят у вас карточные игроки, когда все ставят на кон?»
Он взглянул на Эдди, а потом, не получив ответа, обратился за помощью к Фалько.
«Ордога», — подсказал тот.
«Да, спасибо».
Боярд взял у Эдди сигарету и с наслаждением вдохнул дым. «Скажу честно, я завидую. Ведь и моя эскадрилья могла бы отбомбить по германскому крейсеру».
«Ты бы за это жизнь отдал», — сказала Эдди.
Не моргнув глазом.
«Для вас Испания какое-то увлекательное приключение», — заметил Фалько.
«Так и есть», — с непритворной застенчивостью улыбнулся Боярд. «Это лучшее, что было у меня в жизни. Хорошие товарищи, настоящая работа и правое дело. Что еще нужно человеку?»
«Жалеете, что пришлось это оставить?» Лицо Боярда омрачилось.
«Не очень. К нам начали прибиваться люди, которым доверять нельзя. Темноватые личности. Интернационалисты неясных мастей. И эскадрилья потеряла свою первозданную чистоту, если понимаете, о чем я. А я потерял к этому вкус. Вот и решил помогать республике иначе. И сейчас делаю, что могу».
Фалько понял, что более удачного случая не представится. «Не спеши», — только отдернул он себя. Достал трубочку с кофе-аспирином, вытряс две таблетки, разжевал и запил горечь глотком вина. «Как идет финансирование ваших испанских небес?»
«Плохо идет. Через пень колоду», — с досадой ответил Боярд.
«Я думал об этом и намерен спонсировать ваш фильм».
«Правда? Вы решились, наконец?»
«Решился. Если, конечно, вы не возражаете». Боярд был ошеломлен. Спадающая на глаза челка придавала что-то юношеское его изумленному лицу.
«Это потрясающая новость», — с трудом выговорил он. «Даже не знаю, что сказать».
Фалько очень непринужденно, словно речь шла о чем-то маловажном, вытащил из кармана оваль банка Моргана, оформленный сегодня утром на Вандомской площади, и положил на стол. На первой странице бросалась в глаза цифра — 100 000 франков. «Каждый должен помогать, чем может». Прочитав поручительство, Боярд провел ладонью по лицу. Нос у него заострился, глаза счастливо заблестели.
«Дорогой друг, вы человек удивительного благородства», — сказал он, показывая документ Эдди. «Ты согласна?»
«Разумеется», — ответила она, но смотрела при этом не на бумагу, а в лицо Фалько. «Редкостный человек». Боярд, все еще не опомнившись от радостного потрясения, простер к нему руки.
«Уверяю вас, вы не пожалеете».
«Надеюсь».
«Даю вам слово. Там будет все.
и Эйзенштейн с его броненосцем, и немецкие экспрессионисты, кино — современнейшее из искусств. Недаром нации, которые умеют лгать, как никто, уделяют ему такое внимание. Книгу прочтут тысячи, а фильм посмотрят сотни тысяч.
Фалько в очередной раз высморкался, и Боярд замолчал. Потом ласково положил ладонь чуть ниже локтя Эдди.
«Кино, товарищ Начо», — продолжал он, — «объединяет в себе всю совокупность цивилизаций. Комедии в капиталистических странах, батальные ленты в странах фашистских, трагедийные эпосы у коммунистов. Вот этот жанр наш».
«Но Франция еще не коммунистическая страна», — возразила Эдди. «Да и в вашей Испании еще предстоит тяжкий путь». Боярд не снимал ладони с ее руки.
«Она его свершит, дорогая, и моя картина немного ей поможет».
Эдди высвободила руку, чтобы взять бокал, поднесла его к губам поверх ободка, продолжая смотреть на Фалько.
«Когда намереваетесь начать съемки?» — осведомился тот. «Не позднее августа. Я покажу вам сценарий, он уже почти готов. Там будет 34 эпизода. Мой испанский друг Луис Бунюэль сейчас его редактирует. Вы не видели его фильмы?»
«Один, кажется, видел. Тот, где бритвой режут глаз. Это его?»
«Его!»
«Съемки пройдут в Испании?»
«Да, в местах боевых действий. Играть будут не актеры, а настоящие ополченцы, крестьяне, женщины-антифашистки. Правительство и центральное, и каталонское обещали мне содействие».
Облокотившись о стол, подавшись вперед, Боярд говорил горячо и взволнованно, но вдруг остановился, вздохнул и откинулся на спинку стула.
«Только вот денег у них нет. Деньги доставать должен я, и потому ваше сегодняшнее предложение было так важно для меня и так меня тронуло».
«Надо бы нам подписать контракт по всей форме», — сказал Фалько.
«Конечно, конечно, я передам вам копию договора, который заключил с Галимаром, моим издателем. Он тоже выделяет мне деньги на картину. Может быть, уже завтра пришлю».
«Годится».
«Ну и чудесно. Теперь это надо, что называется, спрыснуть».
Боярд сделал знак ближайшему гарсону.
«Как насчет бутылочки шампанского?»
«А вечером можем опять посидеть в Мавес-Фи», — предложила Эдди.
Без четверти четыре, оставив позади уличный шум и тщательно проверившись, Фалько прошел под аркадами улицы Ривали, шагнул через порог отеля Мерис и оказался в холле, облицованном блестящей восьмиугольной плиткой, в которой отражался свет люстр. Санчес, на этот раз надевший галстук и приличный костюм тройку, ждал его, сидя в кресле в гостиной, примыкавшей к бюро регистрации. При виде Фалько он поднялся и без единого слова первым стал подниматься по лестнице. Молчали они и на втором этаже, где ковер глушил их шаги. Санчес и Фалько шли метрах в двух друг от друга. В конце коридора Санчес остановился у двери в сьют. Постучал два раза. Потом, выждав, еще раз. И после паузы еще два. Когда дверь открылась, переступил порог, и первое, что увидел последовавший за ним Фалько, было направленное на него дуло пистолета. Держала его женщина средних лет с каштановыми волосами, небрежно и не по моде собранными на затылке, одетая в синюю юбку и серый шерстяной жакет. Пистолет, черный и грозный Стар 9 мм, у нее в руке казался непомерно большим.
«Свои», — сказал Фалько.
«Наш», — подтвердил Санчес.
Женщина опустила оружие и отступила в сторону. Просторные апартаменты, изысканная мебель, ковры и гравюры XVIII века по стенам. Налево спальня, направо гостиная. Там на столе был смонтирован коммутатор «Эриксон» старой модели. Провода уходили в отверстие, проделанное в стене. Окна прикрыты жалюзи, и в приглушенном свете можно было различить человека, который медленно поднялся с дивана при появлении Фалько.
«Добрый день», — поздоровался тот.
Поднявшийся оказался довольно крупным господином лет за 60, с обильной проседью в усах и светло-русой шевелюре. Замшевый жилет вносил неожиданный оттенок фронтоватости в его респектабельно-корректный облик. Пахло от него дорогим лосьоном после бритья. Он не подал вошедшему руки.
несуразно по его комплекции, маленькая и изящная, поблескивающая золотым перстней печаткой на мизинце, она оставалась опущена, и в этом читалось намеренное пренебрежение.
«Я граф де Тахар», — сказал он сухо.
Фалько поклонился. Он узнал этого человека, потому что в детстве и юности не раз видел его в Хересе. Бельтран Диас Карей, граф де Тахар, президент тамошнего жокей-клуба, видный промышленник и латифундист, всю свою жизнь был рьяным приверженцем монархии. Соратник диктатора Прима де Риверы, активный член испанского действия, депутат парламента, он после мятежа 18 июля помогал графу де Лос-Андесу в создании разведывательной структуры во Франции.
«Я знаю, кто вы на самом деле», — продолжал он без подготовки и не слишком доброжелательным тоном.
Фалько раздвинул губы в равнодушной улыбке.
«Мир, как известно, тесен. Много общался с вашим отцом, мир праху его. Я знаю. А вы, кажется, учились в одном классе с моим младшим сыном.
Да, Луисом. Как он поживает?
Он в Хересе и исполняет свой долг».
Услышав последнее слово, Фалько чуть было не хмыкнул иронически, однако в последний момент сумел сдержаться. Упомянутый Луис, который в гимназии был робким и туповатым заикой, после победы мятежников прославился беспримерной жестокостью по отношению к крестьянам Западной Андалусии. Там, во главе кавалерийского отряда, он выкорчевывал марксистскую ересь и прочую дурную траву.
«Ну да, свой долг», — мягко ответил Фалько. «Как же иначе?»
Граф смотрел на него очень внимательно и явно прикидывал, к какому разряду его отнести.
«И биографию вашу я знаю. Моральный облик у вас, прямо скажем, оставляет желать лучшего, но профессиональные качества на высоте. В Саламанке вас очень рекомендовали.
Мало что могу к этому добавить.
Понимаю».
Де Тахар еще минуту вглядывался в Фалько, словно пытаясь определить, в какой степени этот красивый и отлично одетый молодой человек с сомнительной биографией и дерзкой улыбкой заслуживает ресурсов, которые он собирался предоставить в его распоряжение. Потом перевел взгляд на Санчеса, безмолвно вопрошая, готов ли тот выступить поручителем. И, наконец, приняв неизбежное, смирился и включил аппарат.
«Я поручил инструкции допустить вас к работе с ним. Это защищенная линия связи с Саламанкой.
Отельный коммутатор не задействован?»
«Нет, зачем же?» — Тахар показал на женщину с пистолетом. «Это сеньора, наша телефонистка».
Женщина, уже положившая стар на столик, сосредоточенно кивнула. В облике ее было мало женственности. Она больше напоминала монахиню в миру. Туфли на низком каблуке, непрозрачные чулки, колючие глазки. Граф достал из жилетного кармана золотые часы.
«Ну, если не возражаете, приступим».
Он обернулся к Санчесу, а потом обратился к Фалько. «Оставить вас одного?»
«Какая разница?» — подумал тот, глядя, как телефонистка усаживается перед аппаратом и надевает наушники с микрофоном.
«Эта сестра Волына все сказанное передаст дословно, так что к делу».
«Нет, это не обязательно, спасибо», — проговорил он вслух, положил шляпу на диван, достал платок и деликатно высморкался.
«По мне так можете присутствовать». «Алло, алло, имение Тормес?»
«Соединяю с имением Тормес», — отозвался далекий мужской голос.
«Минутку».
Линия действовала лучше, чем ожидал Фалько, чистой, почти без помех.
Сестра Волына споро втыкала штекеры в гнезда. После одной такой манипуляции над гнездом загорелась контрольная лампочка, а телефонистка показала Фалько на стул перед столиком, где стоял черный бакелитовый телефонный аппарат. Фалько сел и, прижав к уху трубку, ждал соединения. Перед ним на диване граф де Тахар делал вид, что перелистывает иллюстрированный журнал «Вуаля». Санчес стоял у окна, прислонившись плечом к стене, и время от времени, раздвигая ламели жалюзи, осматривал улицу.
«Алло, алло!»
— настойчиво твердила женщина. «Имение Тормес, ответьте!»
«Сию минуту!»
«Спасибо!»
«Есть! Тормес на проводе!»
После паузы раздался щелчок и негромкий гудок.
И, наконец, на другом конце знакомый голос проговорил. «Алло! Рокамболь?»
Фалько улыбнулся. Позывной адмирал выбрал ему сам. «Имя этого вора и мерзавца подходит тебе как перчатка на руку», — сказал он, прощаясь. Фалько представил себе, как начальник НИОС сидит в своем кабинете, посасывая трубку и саркастически щуря оба глаза, искусственный и натуральный, и наслаждается романтическим псевдонимом своего агента.
«Добрый вечер, сеньор», — сказал Фалько.
«Докладывай».
«Новостей немного. Поддерживаю контакты с людоедом. Установил с ним доверительные отношения».
«Как подвигается история со сломанной трубкой? Подружились?»
«Откладывается ненадолго, но время еще есть. Осуществлю в ближайшие сутки».
«А что с черным дроздом?»
«Тоже укладываюсь в срок. Надеюсь, что для этого дела уже готово внешнее прикрытие. Это так?»
«Полностью готово. Не хватает последнего мазка.
Он будет сделан».
«Значит, с этой стороны все гладко?»
«Да». Фалько замялся на миг. «Наблюдается кое-какое напряжение со стороны спутницы черного дрозда. Но причины его я не знаю. Может быть, личная антипатия, а может быть и недоверие.
Препятствует работе?»
«Не похоже.
Тогда игнорируй ее. Все внимание объекту».
«Тут было еще кое-что. Я думаю, вы в курсе. Мне пришлось искупаться». Повисла пауза. Фалько представил себе веселую ухмылку адмирала или перекосившую лицо гримасу гнева. Как он воспримет то или иное происшествие, предугадать невозможно.
«Да, нас уведомили. Ответственных удалось установить?»
Ответ отрицательный. Фалько взглянул на Санчеса у окна. «Но дело в том, что сюда прибыло новое руководство компании, с которой мы конкурируем на местном рынке». Пауза была такой длинной, что Фалько подумал, связь прервалась.
«Ваше предложение по этому вопросу, имение Тормос?»
«Может быть, имело бы смысл угостить нового управляющего кофе, раз уж вы там поблизости? Есть ли пути к реализации этого?»
Фалько снова бросил взгляд на Санчеса, а потом на графа, который с безразличным видом листал журнал. «По моим сведениям, немного. Здесь заняты больше сбором информации, нежели действиями. Но можно поговорить».
«А сами заняться не сможете?»
«У меня чересчур обширная сфера деятельности», — Фалько помолчал и добавил не без сарказма. «Я ведь не человек-оркестр». В трубке раздалось внятное хрюканье.
«Кем скажу, тем и будете, ясно?»
«Да куда уж ясней», — вздохнул Фалько.
«Плохо вас слышу, Рокамболь!»
«Предельно ясно, сеньор». Новая пауза. Адмирал раздумывал.
«Могу распорядиться о поддержке. Считаете это уместным?»
«Ну еще бы, имение Тормос. В вопросах такого рода, чем больше народу, тем больше и шансов на успех».
«Полагаете это остроумно?»
«Полагаю, что нет, сеньор.
Вот и не делайте из себя клоуна, тем паче по телефону. Теперь передайте трубку основному пайщику, а сами пропадите».
Фалько поднялся на ноги и протянул трубку графу.
«Да, слушаю», — сказал тот.
Фалько отошел к окну, где, прислонившись плечом к стене, по-прежнему стоял Санчес. Отвел в сторону рейку жалюзи и оглядел улицу Ривали, но не заметил ничего подозрительного. «Они хотят, чтобы я занялся еще и Навахосом», — проговорил он негромко. «И чтобы вы мне в этом посодействовали». Санчес медленно и печально склонил голову. Он как будто и не удивился. Этого следовало ожидать.